Дай Господь, чтобы зеркало, в котором мы хотим видеть себя, чтобы оно не исказило подлинности образа. Дай Господь, чтобы зеркало было поставлено так, чтобы могли мы увидеть себя со всех сторон. Вы знаете, однажды мне пришлось побывать в разных мастерских по пошиву одежды. И в одном из таких мест, когда мне шили одежду, я сказал, говорю, знаете, ну я хотел бы видеть себя со всех сторон. Он говорит, я тебе обеспечу эту возможность. Я говорю, вы что, серьезно? Я знаю трюмо впереди и по бокам. У меня, говорит, зеркало стоит сзади. Ты увидишь себя отовсюду. Господи, помоги нам в Слове Твоем, в зеркале Слова Твоего, увидеть себя со всех сторон, а не в той стороне, где нам выгодно, где нам нравится, где нас хвалят. В свое время Священное Писание замечательнейшие слова говорит. Когда-то, возможно, мы встретимся и об этой теме будем очень глубоко рассуждать. Они внесут в Вышний Иерусалим честь и славу. Внести туда честь и славу – это помазание славы Божьей, которое человек получил здесь на земле. Священное Писание говорит, он принял от Отца честь и славу. Когда от велилепной славы к нему принесся такой глас, «Сей Сын мой возлюбленный», не когда люди о нас говорят, но когда Бог о нас говорит. Поэтому сегодня мы очень глубоко с вами будем рассуждать день Пятидесятницы о глубине темы Пятидесятницы. И сегодня мы коснемся вопроса признать действительность своего положения. Признать действительность своего положения. Священное Писание, мы читаем место Писания Матфея, 12 глава, 33 стих. Матфея 12, 33. Или признайте. Признавать будете вы. Вопрос признания – глубокая тема. В чем мы признаемся, кому признаемся, когда признаемся, как признаемся, насколько, а насколько мы себе признаемся в подлинности нашего действительного состояния. Священное Писание в одни плоти нашего Господа – это Его изречение. Или признайте дерево хорошим и плод его хорошим. Или признайте дерево худым и плод его худым, ибо дерево познается по дарам или по плодам? Скажите, пожалуйста, чем похваляемся мы, плодами или дарами? В день Пятидесятницы о чем мы говорим, о плодах или о дарах? Дух Святой, что? Кто Он? Глубоко думаем. Итак, самокритика очень хорошо. Дай Господь, чтобы назвать вещи своими именами. Итак, ему 8 лет. Он дитя верующих родителей. В день собрания, воскресного дня, почему-то ему захотелось что-то сделать. И он сидел на первых скамейках, шаг вперед, по бокам посмотрел, шаг назад. И вот это такое движение туда-сюда. Я думаю, интересная картина. Мне уже понятно, что происходит. Потому что началась молитва. После проповеди незапланированная молитва. У нас бывают молитвы в начале, в конце, а у Бога тогда, когда Он считает нужным. И пошла эта молитва. И вдруг пошел народ на покаяние, когда никого никто не звал. Он обрадовался, шаг вперед, но идут все взрослые. Все пожилые идут, а ему 8 лет. Вдруг пошли дети, подростки, и он пошел вместе с ними. Думаю, я этот момент не должен упустить. Я буду молиться, но я хотел бы посмотреть, что там происходит. Это был его день покаяния, 8-летний мальчуган. Парадокс. В этот день, вот там, перед сценой, Бог крестил его Духом Святым со знамением говорения на иных языках и дал откровение ему. Он получил это слово и передавал его. В этот же вечер Бог его забрал в небо, позвольте, в гости. И называл многие вещи своими именами. Но я был в этой семье дня через 3-4. Сенсация. Я такого никогда не ожидал. Я уверен, что сегодня вы услышите такие вещи. Я думаю, что мы с такими вещами сталкивались. Может быть, мы не даем отчета во многих вопросах. И когда родители пригласили к столу, он уклонялся от пищи. Ему задали вопрос, ты почему не идешь кушать? Он говорит, я не буду. Ты не хочешь или ты не будешь? Большая разница, правда? Не буду, я хочу, но я не буду. А не хочу, это я не хочу, без всяких не буду. А он вдруг говорит, я не буду. А почему? И он туда-сюда, знаете, что он сказал? Я пощусь. 8-летний? Интересно, кто его подтолкнул к этому вопросу? А зачем тебе пост? Ну, знаете, ну ты должен сказать, что это. И он раскрывает. То, что я услышал, это меня озадачило. И он говорит, запомните, от дня покаяния перед сценой. В момент тот он принимает Святого Духа. Прошло не больше 5 дней всего лишь. Дитя, которого Бог забирал в небо, и он видел многие вопросы. И он говорит, а что, Духа Святого принять-то принял, а сам как живу? Вопросы? Я думаю, ни одного. Кто тебе сказал, в какую ты церковь ходишь? Где ты член церкви? Какие миссионерские курсы ты кончил? Помазание Божьего присутствия, оно у вас пребывает, оно не ложно. Чему оно вас научило, в том пребываете. Он сделал разницу. Я говорить говорю на иных языках. Я то дитя, которое приняло помазание Духа Святого. Да, Бог меня брал в небо. Все это правда. Но жизнь моя... День Пятидесятницы? Признайте не плоды или не дары. Так что же признавать? Иисус заострил внимание. Нет, придется о плодах поговорить. О плодах. Проблема заключается в том, что зачастую практика жизни человека, пребывания на земле, показала. Если неправильно установлен диагноз, и по этому диагнозу неправильно лечение организма человека, то потом это вскроется при анатомировании тела. Знаем, да, анатомирование? И зачастую экспертиза при анатомировании умершего человека определяет, диагноз был установлен ложным. Из-за того, что был ложный диагноз, была предложена ложная терапия или лечение, которое не привело к успеху. Священное Писание говорит, что вы говорите мне, Господи, Господи, а сами? Послушайте, Господи, помоги нам сегодня назвать вещи своими именами и признать свое состояние настолько серьезно, потому что в свое время Исаия во пророках, 6 глава Исаии, описывается благословенный момент истории его жизни. Это была лестница Исаии. У Якова своя лестница была, под которой он лежал, и голова была на камне. Да, это правда. Исаия видел тоже лестницу, это была его лестница, на которой стояли серафимы. И они восклицали друг к другу, свят, свят Господь Саваоф, когда говорит, я увидел эту славу Божию. Дальше что ты увидел, Исаия? Я увидел свою славу. Я увидел свою действительность. Исаия, ну ты уже 5 глав отпророчествовал. Ну ты же помазанник Божий. Через тебя действительное живое слово для восстановления других душ. Он говорит, минутку. Что для них было реальное слово «да» и «аминь» – это правда. Но я... И начинается взвешивание, и он говорит, погиб. Давайте согласимся очень глубоко с одним из вопросов. Если бы Бог не был согласен с диагнозом, который для себя установил Исаия, никогда бы Серафим не принес бы уголь с жертвенника неба. Какой уголь, остывший или раскаленный? Житель неба, предстоящий пред лицом Божьим Серафим, не мог взять в свои руки этого огня. Почему? Не слишком ли горячее было для него рук? Возможно. Но для жителя земли, для помазанников и помазанниц Божьих, для наследия Божьего, Бог определил, чтобы этот уголь вошел в уста. Поэтому здесь величайший закон. Если такой раскаленный уголь нужно вложить в уста, это первый признак, что там внутренний огонь стал угасать. В погибель могут пойти только те, у кого светильники угасают. Если Исаия сказал, что светильники его, он между строчек сказал, я погиб. Это вопрос очень глубокий. И для того, чтобы возжечь этот огонь на жертвеннике внутренности Исаии, нужно было огонь с неба взять. Если мы внимательно будем исследовать места Священного Писания, когда и в каких случаях не спадал огонь Божий на жертвенники Божьи, практически вы будете удивлены. один из глубочайших моментов сошествия огня на жертвенник на гумне Орны и Вусьянина, когда было поражение народа Израиля, и когда ангел остановился, простерший меч на Иерусалим, Бог сказал: «Хватит!» Вот там надо было на этом гумне принести жертвоприношение. На этом гумне стал храм Соломонов. То там было величайшее благословение. Жертвенник построен, дрова положены, жертва рассечена, лежит, вопль идет. А ты, Давид, не имеешь права огня ложить. Когда же огонь упадет на этот жертвенник? Тогда, когда он упадет. Бог знает, когда должен упасть этот огонь. И когда этот огонь падает с неба, вот тогда восклицает муж Божий: «Так вот он, жертвенник Господень, так вот храм Господень». А ты уже храм увидал? Уже, говорит, храм увидал. Огонь. Мы нуждаемся в огне Божьего помазания. Исаия нуждался в этом огне Божьего помазания. На сегодняшний день, чтобы не получилось у нас, что мы оправдываем себя стажем, что мы уже давно верующие, что мы говорим на иных языках. Да, все это на своем месте. Но как мы живем? Священное Писание Матфея, 25 главы, мы читаем момент. Матфей описывает взаимоотношения 10 дев. Они все девы. Они все в одеждах, соответственных их назначению. Они все ожидают возвращения жениха, они все готовы выйти к нему навстречу, они все обладатели светильников, они все обладатели емкостей, где масло, и масло там, и огонь у них. Все у них одинаково. За исключением одного вопроса. Запаса нету. И здесь описывается момент, мы будем читать Матфея 25 главы, с 5 стиха. «И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: „Вот жених идет, выходите навстречу ему“. Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: „Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут“. А мудрые отвечали: „Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим, купите себе“». Оказывается, поправляя светильники, они обнаружили подлинное положение и состояние. Что, зачем и почему? Здесь интересная фраза. Пойдите к кому? К продающим, купите себе. Книга Откровения, сам Христос Иоанну говорит: советую тебе, помним, да? Купить у меня, продающий я. Вот здесь прямым текстом сказано, чтобы светильники горели, ты должен прийти к продающему, который есть Христос, и сказать: ну почему у тебя нету запаса? Куда ты это дел? На что ты променял? Почему у тебя израсходовалось? Почему у тебя светильник гаснет? Называй вещи своими именами. Вот теперь позднее прозрение. Люди называют вещи своими именами. Мне неоднократно приходится и приходилось посещать тех из народа Божьего, которые прикованы к постели, которым не сегодня-завтра будет подаваться и подаваться ли будет огненная колесница неба. Правда? Понимаем, да? Для кого-то она подастся, для кого-то никогда в жизни. Почему? Потому что. И вот так вот подходишь к народу Божьему и затрагиваешь струн души, внутренности под помазанием Духа Святого и говоришь: к вам приближается самый величайший день в истории вашей жизни, не сегодня, завтра, за вами будет подана огненная колесница неба, то, чего вы ждали и жаждали на протяжении всей вашей жизни, наконец, ваша долгожданная встреча и ваше переселение в вечность. Это чудесно. Принцип таков. Веди народ к водопою. Каждый будет пить воду по-своему или по содержанию своей внутренности. Понимаем? И те, которые привыкли исследовать и вникать, они будут черпать, смотреть и так пить. Их всего лишь 300. Остальные, Бог говорит, я не смогу с ними работать. С ними по-другому надо работать. Но, говорит, сегодня не то время. И когда затрагивает Дух Святой самые дорогие моменты внутренности человека, то душа начинает сразу реагировать. Ужас заключался в том, что почти большинство, колоссальнейший процент пожилых людей, народа Божьего, сестер и братьев, которые не сегодня-завтра должны будут перемещаться в вечные обители жизни вечной, какой только куда, это уже детали, правда, серьезнейшие, очень, и вдруг у них неопределенность, боязнь, неуверенность. Я говорю: что с вами случилось? Я говорю: не знаю, куда я иду, я не знаю, что меня ждет. О чем вы говорите? Ведь вы же дитя Божие. Ты меня, говорит, не понимаешь. У меня здесь что-то творится. А почему? И наравне с этим благословенные факты. И вы представляете, за вами скоро будет подана огненная колесница неба, ваше перемещение в вечность. Душа, лежащая пластом, что называется, на постели, старится. Вдруг у нее поднимаются руки к небу. Она исполняется Духа Святого. И я долго смотрю на нее, как она молится. Иерусалим, если я забуду тебе, если я не поставлю тебя во главу моих праздников, пусть, говорит, присохнет язык гортани. Оттого у народа Божьего нету прославления имени Господнего. Десница моя, забудь меня, не поднимаются руки. Я не сказал эмоции. Можно эмоционально много что сделать, но здесь не было эмоций, это было внутреннее содержание, это восклицание пред Богом. Это было торжество. Или признайте дерево по плодам его. Разговор на иных языках – это хорошо. Жизнь в огне – разные вещи. Поэтому вопрос ставится однозначно. Как мы рассматриваем себя? Интересно то, что Колоссянам фраза, Колоссянов 2:6 стих. Очень глубокое содержание. Мы его прочитаем под разными углами. Будем удивлены. Колоссян 2:6. «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем». Как вы приняли, так вы и ходите. И как вы ходите, понятно, как вы приняли. Просто, правда? Глубина заключается в следующем вопросе. Очень серьезно, только дай Господь, чтобы мы были действительно служителями Божьими и называли вещи своими именами. Почему? Потому что когда Иисусу был задан глубочайший вопрос, и Он дал глубочайший ответ, кто понял, кто нет, мы читаем Евангелие Иоанна 18:36, когда Иисус пред Пилатом. Иисус отвечал, Иоанна Евангелие 18:36, «Царство Мое не от мира сего. Если бы от мира сего было Царство Мое, то служители Мои подвязались бы за Меня, чтобы Я не был предан иудеям, но ныне Царство Мое не отсюда». Мы сегодня не об этом. Он здесь дает секрет, закон, 1 плюс 2 равняется 3. Смотрите, что он говорит. Служители подвязаются за того, кто есть ихний царь в ихнем царстве. Если народ Божий сегодня защищает свое греховное состояние и говорит о том, что грех силен, что плоть такая сильная, это служители греха и плоти, которые защищают греха как царя и царство греха в теле. Я думаю, мы успеваем, правда? Поэтому внимательно наблюдаем за своим языком. Отсюда вытекает вопрос. Отсюда следующий момент. Вот как сегодня мы защищаем грех, что он такой сильный, и говорим, что мы никак не можем его бросить, Священное Писание по-другому говорит. Ибо тот, кто вас сильнее того, кто в мире. Если народ Божий начинает защищать плоть, что она такая сильная, и она властвует над духом, это первый признак страшнейшего вопроса. Вот так мы приняли Христа. Вот так мы ходим. Это не тупик. Бог говорит, я желаю, чтобы было бы это исправление. Я желаю, чтобы это было изменение внутренности человека. Но правде Божьей дай Господь смотреть в глаза. Описывается очень глубокая фраза. Притчи 20 главы стих 11. Притчи 20 стих 11. Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его. То есть вопрос о будущем времени, правда, да? Я еще раз читаю. Можно узнать даже отрока по занятиям его сегодняшним, чисто ли и правильно ли будет поведение его в будущем. Из будущего его поведения можно понять, что было в прошлом, да, нет? Послушайте, если у нас сегодняшнее такое состояние, то нам есть о чем задуматься. Вспомни, Христос сказал, откуда что? Ты не спал. Я, говорит, тебе не заостряю твое внимание, до чего ты докатился? К чему ты прикатился? Это на своем месте. Осознай эту обстановку, называй свои вещи своими именами. Исаия назвал. Я, говорит, называю, кто я. Я сейчас, жизнь моя, говорит, прерывается, я иду куда? В погибель. Но из-за того, что ты, говорит, глубоко признал себя, ты назвал вещи своими именами, ты нашел подлинную причину, где, что, зачем и почему. На основании этого у тебя происходит обновление внутренности. Мы об этом вопросе сегодня, Бог даст, будем касаться. Читаем место Писания очень глубоко. Давид пишет в Псалмах, Псалом 17:29. Там очень объемная мысль, но мы берем только один стих. Псалом 17:29. Ты – обращение псалмопевца к Богу. Ты, то есть Господи, ты возжигаешь светильник мой, Господи. Возжигать, скажите, а зачем его возжигать, если он горит? Возжигают, если они гаснут, правда? Или они едва теплятся, правда? Или они уже потеряли вообще всякого огня, правда? Их возжигают. У них падение освещенности. Они вот-вот затухающие или уже в процессе этого, или уже в окончательном состоянии. Священное Писание говорит, трость надломленный не преломил. Льна курящегося. То есть еще можно возжечь, но уже, ну давай честно, возжигается угасаемый огонь. Кто его угашает? Чем угашает? Это нереально. Священное Писание говорит, и у многих по причине умножения беззакония охладеет любовь. Интересно, они грешат, у них беззаконие, а у меня с тобой любовь охлаждается. Это правда? Вашим соседям поперебили стекла, а у вас в доме стало холодно. Интересно, зимой. Такие вещи не бывают, правда? Значит, есть моменты и причины, из-за чего у нас идет внутреннее охлаждение. И когда идет внутреннее охлаждение, вот тут беда. Срабатывают эмоции, и появляются у людей чуждые огни. Господи, чтобы мы не прятались за эмоции, и чтобы мы тем более не прятались за чуждые огни, потому что это очень серьезное положение. Мы сегодня, возможно, не успеем из-за времени касаться всех этих вопросов. Но сколько позволит сегодня Дух Святой, нам необходимо это вместить, и да поможет Бог, чтобы дальше Дух Святой производил свою работу. Итак, здесь фраза. Ты возжигаешь светильник мой, Господи. Бог мой просвещает что? Тьму мою. Значит, в этом светильнике уже такое состояние присутствия света, что там тьма. Если свет, который в нас есть тьма, то какова тьма? Интересные вещи. Как это может быть? Так у кого все-таки светильники угасают? Скажите, пожалуйста. Притчи 13.9. Притчи 13.9. Свет праведных весело горит. Светильник же нечестивых угасает. Признак угашаемости светильника есть нечестие. Хотим мы с этим согласиться или нет, но это правда Божия. Поэтому для того, чтобы было возжигание, воспламенение этого светильника, Бог говорит, называй свое нечестие. Но зачастую странные вещи происходят, парадоксальные. В чем они заключаются? Особенно в многодетных семьях это очень интересно видно, если родители уходят куда-то по делам и говорят, ты отвечаешь за свое, ты за свое, ты за свое, каждый за свое. В крайнем случае берешь листок бумажечки и пишешь, что ты сделал доброго, а что плохого. И так каждый за себя. Договорились? Да. Вечером родители приходят, и дети начинают зачитывать. Интересно то, что 2-3 вопроса о себе, что ты сделал плохо, а остальное все пишет, он сделал, она сделала, они сделали, и за них у меня вот такое состояние. Скажите, пожалуйста, мы наше духовное состояние случайно ни на кого не списываем? На церковь, на служителей, на проповедников, на последнее время, даже на то, что в Библии написано, на то, что вокруг нас такие люди, но Священное Писание говорит по-другому. Большие воды не могут затушить любви, это пламень весьма сильный. Если пламень уже не сильный, то там не то, что большие воды затушат. Как мы часто гаснем? Почему мы гаснем? Потому что там есть нечестие. Об этом очень глубоко надо называть вещи своими именами. Читаем Исаия 62 глава с 1 стиха, может быть, до 4. Исаия 62 с 1 по 4. «Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет правда его, и спасение его, как горящий светильник». Оказывается, когда спасение в человеке, тогда это горящий светильник. Священное Писание говорит, дать уразуметь народу его, спасение в прощении грехов их. Вот тогда горящий светильник. Отсюда вытекает вопрос, светильник не будет горящий, если там преобладание грехов. Оно будет угашать человека, но человек постепенно привыкает ко многим вещам. И зачастую он прогревается за счет окружающих. Мы были на собрании, такое чудное благословенное богослужение. Мы были на молитве, такая она была горячая. Но потом мы вышли, и наш огонь начинает гаснуть, потому что мы снаружи в огне, а внутри... Возьмите поленья дров. Если они у вас намоченные, пропитанные насквозь, и вы бросаете в костер, который воспламенен. Это полено сверху охватится огнем. Правда, особой мудрости не надо. Оно не столько горит, сколько оно шипит, пищит. Чуть ли не змеиное кудло оттуда по звуку выходит, по звучанию. Ну и сверху оно наконец схватилось огнем. Давайте мы его проверим. Отложите его с костра. Если огонь вошел во внутренность, оно будет гореть дальше. А если сверху пламенем взялось, а внутри мокрое, скажите, пожалуйста, откуда огонь нужно зажигать на сердце человека? Снаружи? Внутри? Исайя, 62 глава. «Не умолкну ради Сиона, ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет правды его, спасение его, как горящий светильник. И увидят народы правду твою, и все цари славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа. И будешь венцом славы в руке Господа, и царской диадемой на длани Бога твоего. Не будут уже называть тебя оставленным». Я возвращаюсь назад ко второму стиху. «И увидят народы правду твою, и все цари славу твою, и назовут тебя новым именем, которое нарекут уста Господа». Бог именами не разбрасывается. И как благословенны не были дни Ова, дни Иова, у Иова после искушений, но так на страницах Священного Писания и не появилось имя его жены. Вы замечаете? Нет, да? А я, говорит, знаю тебя по имени, ты мой. Боже, почему ее имени нету? Потому что. Здесь говорится, что новое имя Авраам, у него Исаак, а внук Иаков, а еще один Исав. Авраам, Исаак, Иаков. А возле Иакова Исав. И там описывается глубочайший момент, когда нужно было этому Иакову возвращаться назад, он понял, что в доме Лавана ему не жить, а в доме отца ему не возвратиться. Откуда это известно? Посылали, говорит, гонцов, и вот твой любимый старший братик идет тебе навстречу, и с ним 400 воинов. Все понятно. Переводчики больше не нужны. Понятно без слов. Будет бойня. Будет мясорубка. И он отправляет всех и остается один. Здесь не будут говорить тебе оставленными. Он говорит, Господи, ну ты же сказал, чтобы я вернулся в дом отца. Ты о чем? Если бы ты не сказал, я бы не вернулся. Для того, чтобы подвести тебя к очищению освящения. Для тебя, говорит, нужно было создать очень узкие обстоятельства. В доме Лавана невыносимо, а в дом отца не вернешься. Для того, чтобы тебя вывести на сознание. Боже, я так его боюсь. Боже, ну помилуй, Боже. И там задается вопрос, а как твое имя? Человек часто в свое имя, когда заканчивается жизнь, вкладывает содержание всей своей жизни. Когда Наимин с Руфью возвращалась на поля Израиля, Наиминь, а слово сладкое. Она сказала, не называйте меня Наиминью, называйте меня Марою, горечь. У меня, говорит, новая жизнь, отрицательная, мне жить тяжело. Я, говорит, в этом состоянии. Вы знаете, что он сказал? Как твое имя? Яков. Там и хитрость, там и лукавство, там и обман, там и беды, там и проклятие. Там все, что хотите. Знаете, о чем он мог подумать? А ты не помнишь, как ты отца обманывал слепого? Тебя обманут в твою первую брачную ночь. Ты хотел первородство купить за чечевичную похлебку. Ты будешь 20 лет покупать благословение в женах и в скоте. Ты породил это, согласившись с мамой. Ты теперь-то расплачиваешься. У тебя была бы одна. А их теперь у тебя 4. И они между собой мира не имеют. Они тебе устроили жизнь. Тебя еще много что будет ждать впереди. Ты еще горькие слезы будешь лить, потому что ты вот так поступил. Что ты скажешь о себе? Моя жизнь, вот она, Иаков. А Бог говорит, отныне имя твое Израиль. Я даю тебе новое имя. У тебя ждет очищение, освящение. Ты переменишь одежды. Ты бросишь украшения, ты оставишь все абсолютно. Ты закопаешь это под дубом. И окружающие народы будут бояться, на них нападет страх, потому что в тебе будет Божье помазание, в тебе обновление. Бог возжигает светильник. Бог говорит, не умолкну ради Сиона, ради Иерусалима не успокоюсь, доколе не взойдет, как свет правды его, и спасение его, как горящий светильник. Но хотим ли мы этих тесных обстоятельств? Желаем ли мы, чтобы так вот Бог произвел такое благословение? Он сказал, величайшие чудеса и знамения заключаются в вопросе исполнения первой и второй заповеди. Об этом написано Марка 12 глава, когда был задан вопрос, какая наивысшая заповедь в законе Израиля. Марка 12, мы читаем хотя бы 32, 33, 34 стих, наше время слишком поджимает. Книжник сказал ему, Марка 12, 32. Книжник сказал ему, то есть Господу, «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог и нет иного, кроме Его. И любить Его, то есть Бога, всем сердцем, всем умом, всей душой, всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя по Ветхому Завету, по новому заповедь новую даю вам, да любите так, как я возлюбил. Есть больше всех всесожжений и жертв». Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему, «Недалеко ты от Царствия Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. Отсюда возникает вопрос. Для того, чтобы горел огонь на жертвеннике и не угасал, необходимо вот это жертва и приношение, любовь к Богу и к окружающим нас. Это возможно при условии чистоты сердца. Если взаимоотношения с Богом нарушены, у нас не будет взаимоотношений между друг другом. Зачастую мелочи жизни разносят христиан по разным углам истории жизни. Очень простой беглый пример. Это две девчонки неверующие, находятся в общежитии или румете, как вам легче понимать русские или американские слова. Каждое утро приходила молочница, потому что они у нее покупали молоко в бутылках стеклянных, то есть прозрачно видно, какое количество. Бутылки одинаковые. И всегда, ну кто первую денежку дает, ну то и бутылка. На этот раз не то девчонки проспали, не то молочница пришла немножко раньше. Девчата молоко и две бутылки раз на подоконник, и мы глянули. А в одной больше, в другой меньше. Одна столовая ложка, как мы борщ хлебаем. Но из-за того, что горлышко узкое, то эта разница в уровнях видна. И мы побежали. И я, говорит, бежала, и я успела схватить ту, которую хотела. Как вы думаете, какую она взяла? Громче, громче. Где больше? А кто-нибудь есть, кто меньше? Отмалчиваетесь? Вы сегодня определили, кто вы. Если вы всю жизнь хватали где больше, вы сейчас хватаете где больше. Я не осуждаю, я рассказываю. Если вы всю жизнь привыкли отдать во имя Господа кому-то, чтобы себе было меньше, вы сейчас схватите бутылку где поменьше. И я, говорит, схватила где поменьше. Успела. Она успела где побольше. Мы сразу поняли, кто мы. И наши жизни разошлись, как в море корабли. Оказывается, они всю жизнь были такие. Но просто пробного камня еще в жизни у них никогда не было совместного. Бывают семейные пары, которые прожили 20, 30, 40 лет совместной жизни. И вдруг у них в жизни вот такой пробный камень. И они расходятся, как в море корабли, потому что они всегда были, как в море корабли. Любовь. Первая заповедь. Огонь на жертвеннике. Куда деть эти огненные молитвы? Огонь должен соединиться. Но если он не соединяется, там серьезнейшие вещи. Поэтому здесь ставится закон. Для того, чтобы огонь на жертвеннике не угасал, первая заповедь – возлюбил Господа Бога. Возлюби не как требование, а как естество. Не забудь каждое утро проснуться и дышать свежим воздухом. Но это естество. Сытый никогда на кухню не придет. Голодный и здоровый знает туда дорогу. Он знает, как там питаться. Мы читаем еще пару мест Священного Писания. Время нас абсолютно вышло. Интересно говорится книга Откровения «Закон». Мы читаем Откровение 21:23. Откровение 21:23. «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его». Светильник его? Агнец. Кто есть светильник? Агнец. И об этом сам Христос сказал у Луки 11 главы, мы читаем с 35 по 36 стих. Даже давайте, наверное, с 33. «Никто, зажегший свечу, не ставит ее в сокровенном месте, но не под сосудом, но на подсвечнике, чтобы входящие видели свет. Светильник тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло, а если оно будет худо, то тело твое будет темно. Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть тьма, если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освящал тебя сиянием. Насколько Богу мы позволяем, чтобы Он осветил нас сиянием? Насколько мы позволяем, чтобы сила Божья присутствовала во внутренности нашей? Мы сегодня заостряем для себя внимание. День Пятидесятницы. Приняли Святого Духа. Говорить на иных языках можем. Может быть, пророчествовать, видеть видение, получать откровение? Да, можем. Но наше хождение и жизнь. Господи, помоги нам глубоко рассмотреть свою внутренность, чтобы Ты произвел такое действие, чтобы было возжигание Твоего благословенного огня, чтобы это было действительно пламя. Пламя такое, куда мысли, чувства, хотения греховные не могут приблизиться даже близко. Это Священное Писание говорит правду. Боже, научи, чтобы вот этот огонь так наполнял нашу внутренность. Нашему Господу да будет слава. Аминь.